Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 360-й выпуск программы «Троицкое слово». Нашу сегодняшнюю передачу мы откроем архивной записью слова преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преподавателя Московской Духовной Академии, о злых духах и об обязанностях православного христианина. Продолжит программу заслуженный профессор Московской Духовной Академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Вы услышите очередную беседу из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». Сегодняшняя беседа посвящена празднику Святой Троицы, Пятидесятнице. Заключительная восьмая часть лекции Вячеслава Александровича Адливанкина, заместитель руководителя Православного душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, на тему «Целительство и православная церковь», продолжает нашу сегодняшнюю программу. В завершение прозвучит очередная глава из книги священника Павла Флоренского «Соль земли. Сказание о житии старца Гефсиманского скита Аввы и Сидора».
И Сына, и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, Святая Православная Церковь учит о том, что Бог является источником любви, что Бог является источником блаженства. И будучи блаженным по своей природе, Господь Бог пожелал, чтобы и другие разумные существа участвовали в Его блаженстве. С этой целью Господь вначале сотворил ангелов. Но случилось так, что некоторые из них, так выше из ангелов Деница и другие, возгордились и отпали от Бога, не раскаялись и стали называться злыми духами. И хотя они являются разумными существами, но они составляют царство, враждебное к Богу и к человеку. Вопрос о злых духах поднимался на Пятом Вселенском Соборе. Там разбиралось учение одного из древних учителей церкви Оригена, который учил, что Бог есть любовь, и все разумные существа сотворены для блаженства. И поэтому злые духи, если даже они окажутся вместе мучения, через некоторое время, покаявшись, они получат свободу и сподобятся блаженству. В связи с тем, что этот вопрос является богословским, святые отцы тщательно изучили Священное Писание, предание Церкви, учение святых отцов боговдохновенных и пришли к такому выводу, что злые духи, хотя имеют свободу, хотя не имеют возможность покаяться, но до страшного суда, согласно Священному Писанию, они не воспользуются этой возможностью и останутся злыми, нераскаянными духами. Поэтому злые духи являются для нас врагами, и они постоянно проявляют эту вражду к Богу и к людям во всей истории человечества. Затем Господь сотворил человека. Но хотя люди по внушению дьявола согрешили, но у них тоже осталась возможность покаяния. И святые отцы учат, что пока человек живет на земле, его нельзя осуждать, потому что он может покаяться в последние минуты своей жизни и получить прощение грехов. Поэтому, если в отношении злых духов в Священном Писании дается наставление, что это наши враги, в связи с тем, что они враги Божии, то в отношении людей Господь сказал: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть». Поэтому в Евангелии говорится о том, что когда один юноша спросил, какие главные заповеди в законе Моисеевом, то Господь сказал, что главной заповедью является любовь к Богу и любовь к ближнему. Поэтому по учению Церкви мы должны проявлять к своим ближним, то есть к людям, которые нас окружают, с которыми мы общаемся, мы должны проявлять христианскую любовь. И в первую очередь эта любовь должна проявляться в том, чтобы мы должны стараться помогать людям познать истину, познать учение о Боге, о вечной жизни, познать заповеди, исполняя которые человек достигнет вечного блаженства. И в этом случае, если мы даже видим какие-то недостатки, мы должны осуждать своих ближних и стараться всячески помогать им духовно, стараться, чтобы они познали истину. Преподобный Абба Дорофей сообщает такой случай. Однажды на море плыл корабль. Среди многочисленных пассажиров находилось семейство, в котором было две девочки-близнецы. Но вот случилась буря, корабль начал терпеть крушение, и жители, которые находились на берегу, попытались оказать помощь этим людям. Спастись удалось немногим. И среди этого семейства спасли люди только этих двух девочек-близнецов. Когда их привезли на берег, то решили, что отдадут тому, кто пожелает взять на воспитание. Одну из девочек взяла женщина-христианка, и когда она выросла, то стала подвижницей. Другую девочку взяла женщина, которая вела неблагочестивый образ жизни, и когда эта девочка выросла, то стала грешницей. Преподобный Ава Дорофей говорит, что по суду человеческому одна из них подвижница, а другая грешница. Но Господь знает обстоятельства, в которых эти люди находились, возможности, которые они имели, и может случиться, что если по суду человеческому эта девочка, ставшая грешницей, является осужденной, то по суду Божию, может быть, она, покаявшись, получит прощение своих грехов в последние минуты своей жизни. И мы с вами являемся свидетельствами таких событий, когда люди оказались в сложных обстоятельствах. Многие из них не слышали учения о Боге. Многие были под влиянием различных сект и других религий. И поэтому, если по суду человеческому одни являются православными, а другие являются грешниками, то Господь знает обстоятельства, в которых находились люди. И это дает для нас такое назидание, что с одной стороны мы не должны осуждать своих ближних. С другой стороны, мы должны проявлять милосердие к людям, которые оказались в таких сложных обстоятельствах. Поэтому каждый христианин имеет своей обязанностью оказывать духовное милосердие к людям, с которыми он общается. А для того, чтобы людям указать истину, христианин должен эту истину сам усвоить, и только в таком случае он может свидетельствовать об этой истине. Источником истины является Священное Писание. Священное Писание имеет такую особенность, что оно не является простыми книгами, а написаны пророками, апостолами, которые писали по внушению Божию. Поэтому эти книги называются боговдохновенными. Но особенностью этих книг является то, что простой грешный человек не может правильно понять эти глубокие истины. И поэтому на Вселенских соборах уже святые отцы высказывали предупреждение, что христианин должен понимать Священное Писание так, как понимали святые отцы. Потому что пророки и апостолы по внушению Святого Духа написали эти книги, а святые отцы по внушению Святого Духа растолковали и объяснили, как их можно, эти наставления, применить в различных обстоятельствах жизни. Но мы знаем, что многие христиане не послушались предостережений Святой Церкви. Существуют многочисленные общины, которые называют себя христианами, но они толкуют Священное Писание по-своему и таким образом высказывают теоретические учения, осужденные Святой Церковью. Поэтому в связи с появлением таких учений, с появлением таких общин, Святая Церковь, чтобы засвидетельствовать то, что она хранит святую истину, стала называться православной. Это свидетельствует о том, что православная церковь правильно учит о Боге, сохраняет неповрежденно то учение, которое сообщил сам Бог, там воплотившийся Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Поэтому, чтобы нам понять правильно богооткровенную истину, мы должны тщательно изучать наставления святых отцов. И в настоящее время, по промыслу Божию, Русская Православная Церковь имеет возможность издавать книги святых отцов «Жития святых». Читая жития святых, мы можем узнать наставление, как люди, занимая различные должности, находясь в различных обстоятельствах, могли исполнить волю Божию и достигнуть вечного спасения. И поэтому мы должны стараться усвоить богооткровенную истину, потому что человек имеет различные дарования. И вот величайшим даром по учению Святой Церкви является то, что мы приобрели православную веру. Величайшим даром, который имеет наш народ, является то, что по промыслу Божию через князя Владимира нам сообщена православная вера. Ради того, что наши предки сохраняли в чистоте православную веру, они получали помощь Божию от Господа, от Божьей Матери и от святых угодников Божьих в различных трудных обстоятельствах жизни. Но наши соотечественники любили особенно Божью Матерь, и поэтому Святая Русь называлась домом Пресвятой Богородицы. И Божья Матерь проявляла особое действие, и об этом свидетельствует многочисленные чудотворные иконы, в которых более 300 находятся на Святой Руси. Об этом свидетельствует то, что многочисленные храмы посвящены Пресвятой Богородице. Пресвятая Богородица особое внимание уделяла и христианским подвижникам. Так она много раз являлась преподобному Серафиму, она явилась и преподобному Сергию Радонежскому и обещала, что будет ходатайцей за всех живущих в этой обители и посещающих эту обитель до скончания века. Это место освящено стопами Божьей Матери, и оно находится под ее особым покровительством. Поэтому мы должны стараться помнить о святых угодниках Божьих, особенно о тех, которые в земле российской просияли, потому что они особенно заботятся о людях, живущих на земле. И мы должны подражать им в жизни, исполняя с такой же ревностью заповеди Божьи. А святые угодники Божьи, если мы познакомимся с их жизнью, они тщательно изучали Священное Писание святых отцов и могли помогать своим ближним. И поэтому, особенно в настоящее время, когда многие наши соотечественники, убедившись в том, что они были обмануты, убедившись в том, что существует Бог и вечная жизнь, стремятся к познанию истины, но встречают различные препятствия со стороны своих страстей, со стороны различных обстоятельств, со стороны сект, которые с усердием стараются препятствовать достижению спасения. Мы должны своей жизнью, своими наставлениями свидетельствовать об истине и помогать людям в достижении спасения. И это будет являться величайшим видом нашего духовного милосердия. И одним из высоких духовных видов милосердия является наша молитва об усопших. Мы знаем, что многие наши близкие, усопшие, они не имели возможности познать полноте истины. Они не имели возможности угождать Богу, встречая различные препятствия. Но по милосердию Божию и могут оказать помощь духовные люди, живущие на земле. Поэтому, если мы будем молиться за своих усопших, то это будет видом милосердия, и много имеется свидетельств, что если они даже осуждаются на частном суде, то по молитвам живущих на земле участь их изменяется до страшного суда, и они сподобляются блаженству. С другой стороны, усопшие, движимые любовью к своим земным собратьям, проявляют свою любовь, предостерегает различных опасностей, особенно тем, которые за них молятся. И в то же время мы должны постоянно иметь общение не только с Господом, но и с святыми угодниками Божьими. И Святая Церковь установила в связи с этим многочисленное празднество в честь святых, совершая ежедневно память каких-то святых. Церковь напоминает о том, чтобы святые находятся в двустороннем мире, но уже достигнув святости, они готовы помочь нам, если мы будем обращаться к ним с молитвой о помощи. Поэтому мы должны чаще всего молиться. Господь говорит: «Просите, и дастся вам». Мы должны как можно чаще обращаться с молитвой к Господу и к святым угодникам Божьим. И в отношении к нашим ближним мы должны проявлять и телесное милосердие. Господь говорит: «Приобретайте друзей богатством неправедным». И святитель Филарет Московский объясняет: «Все, что имеет человек, является даром Божиим. Даром Божиим является жизнь. Даром Божиим таланты, которые он обретает и потом развивает. Даром Божиим имеет и то, что он имеет богатство». Поэтому Господь предупреждает о том, чтобы человек не присваивал себе эти дарования, что они являются Божьими, и он этими дарами должен служить своим ближним, и таким образом он исполнит волю Божию и будет иметь надежду на достижение спасения. Поэтому мы должны помнить, что время земной жизни является драгоценным Божьим даром, и что земная жизнь является кратковременным путешествием к будущему веку. И в то же время Священное Писание нас предупреждает, что время земной жизни скоротечно, поэтому земная жизнь сравнивается с паром, с туманом, который на время появляется и затем бесследно исчезает. Поэтому мы должны беречь время земной жизни, не только годы, но дни и часы имеют свое назначение, свой смысл, и мы должны беречь этот дар, чтобы выполнить свое назначение, чтобы помогать своим ближним в достижении спасения. И если мы будем с усердием во всех обстоятельствах жизни исполнять волю Божию, то, окончив земную жизнь, подобимся славить вечно своего Создателя в месте блаженства со всеми святыми.
Спасибо.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, по учениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
События Святой Пятидесятницы, День Святой Троицы, чудесно и всерадостно. По своей важности, плодотворности и по спасительности для всей христианской церкви оно неизмеримо. В чем это состоит? В том, что Господь наш Иисус Христос, вознесшийся от нас на небо и не оставивший нас, послал, согласно обещанию, в 50-й день после воскресения своего из мертвых, от Бога Отца своего, Бога Духа Святого, третье лицо Пресвятой Троицы, апостолам и прочим верующим, бывшим с ними в Иерусалимской горнице. Сегодня нисходит на святых апостолов обещанный Дух Святой и пребудет в Церкви Божией до скончания веков для продолжения и усвоения нам приобретенных Христом спасения. Полагается, значит, основание Святой Церкви или общества спасаемых во Христе. В этот день посвящены Духом Святым первые пастыри, апостолы, от коих преемством и нынешние пастыри получили благодать священства. В этот день получили действие спасительные таинства, совершаемые поныне в церкви через наших священников. Святой Животворящий Дух, от Отца исходящий, и вместе с Ним и Сыном Божиим, споклоняемый и славимый, сошел на святых апостолов в виде огненных языков, отчего они внезапно возродились, озарились, просветились, умудрились и начали говорить на разных языках, коих прежде не знали, о великих делах Божиих. Дух Святой исполнил их премудростью, властью возрождать людей из ветхой твари в новую через веру в Иисуса Христа и посредством проповеди и таинств, крещения, миропомазания, священнодействия тела и крови Христовых. Он дал им и преемникам их, епископам, власть и мудрость вязать и решить грехи человеков, усвоять веру и учение веры, писать богомудрые Евангелия и послания, созывать соборы для уяснения богооткровенного учения и обличения ересей и расколов, постановлять правила веры и поведения, освящать храмы и рукополагать в священной степени. Вообще, благоустроять только что основанную Церковь Христову. Дух Святой согревает умы и сердца людей познавать Бога и любить Его. Он просвещает, укрепляет в вере, утешает в скорбях, гонениях за веру, очищает грехи, совершает все таинства, поставляет пастырей через священное рукоположение, собирает соборы и изрекает постановления для руководства верующих, не спровергает ложные гибельные учения, отсекает ереси и еретиков от тела церковного и утверждает спасительную истину, соединяет всех верующих в одно духовное тело, одушевляет его своей божественной полнотой. Спасительные чудодейственные явления Духа Святого выразились в его разнообразных дарах, в даре пророчества, в совершении чудес, в самоотверженной любви христиан к ближнему, в единодушии и единомыслии собраний святых отцов на соборах, в дивной мудрости церковных витий, в непобедимой силе и непреклонном мужестве множества мучеников и мучениц, в великих подвигах преподобных, умертвивших все страсти плоти и духа молитвами, бдением, постом, чистотой, смирением, незлобием, терпением. Они по плоти уподобились ангелам и горели пламенной любовью к Богу, как херувимы и серафимы. И в них навеки опочил Христос с Отцем и Духом Святым. Дух Святой вошел в мир, и три лица Пресвятой Троицы, единосущные и нераздельные, равно участвуют в спасении человеческого рода. И ныне благодатные дары Божии проявляются в многообразии христианской любви и самоотвержения ради других, в чудотворной силе молитвы, во множестве исцелений всяких больных. Но тут же святой пастырь сетует: никогда так неверие и глумление над верой и святой церковью не захватывало так называемую интеллигенцию, как теперь. Никогда страсть к наживе так не господствовала, как теперь. Никогда хищничество так дерзко не налагало свою руку на чужое имущество, как теперь. Никогда растрата благоприобретенного предками имения не была так безумна, как теперь. Никогда браки так не помыкались и не попирались, как теперь. Никогда целость природы физической и духовной не ценились так низко, как теперь. Никогда пьянство не было так сильно, как в наш цивилизованный век. Кто же может исправить это печальное положение? Царь Небесный, Утешитель, Души Святые. Духом Святым, поет Святая Церковь, всяка душа живится и чистотою возвышается. А чтобы Дух Святой вселился в нас, оживотворил нас, умерщвленный грехами, нужно каждому молитвой очистить свое сердце, искренне пожелать приобщиться Его святости, Его жизни и усердно стараться получить Его. «Имейте все горе умы и сердца», призывает батюшка, «и, очистивши себя молитвой и сердечным сокрушением, твердо надейтесь, что удостоитесь принятия Святого Духа. Вы услышите Его дыхание в сердце своем, дыхание тонкое, сладостное, успокаивающее, радующее, и из храма вынесете такое сокровище, которого в мире не получите ни за какие сокровища, потому что в мире нет его».
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с лекцией Вячеслава Александровича Адливанкина, заместителя руководителя Душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вячеслав Александрович прочел свою лекцию в лектории при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 2009 году. Тема лекции «Традиционная и нетрадиционная медицина в свете учения Святой Православной Церкви».
Люди, которые в Пензе, но давайте себе представим себе, что апостолы зарылись под землю. Можно себе представить такое? Ну, тогда что спрашивать? Это секта. Можно себе представить, что святые, святой Иоанн Кронштадтский, к примеру, да, святой Серафим Саровский, да, которые тоже думали о последних временах, правда? Думали ведь? Думали, да? И все святые наши думали о последних временах. Святой Иоанн Златоуст вообще считал, что вот-вот уже и первые христиане жили в последних временах. Что они делали? Они жили в мире и создавали мир, будущее. Вот мы живем с вами поэтому. И живя при Нероне, они пережили апокалипсис, да? Правильно? Ведь пережили апокалипсис. Это был апокалипсис для них. Они молились о том же самом Нероне. И о мире, воспитывали детей. И хранили православие, передавая будущим временам. Но вот в таком сравнении понятно, что это секта. Это секта, которая развивалась потихонечку. Она базируется на тех самых там таких сложных сегодня для всего мира православных вещах, там, ННН, паспорта и все остальное. И вот это один из примеров, ему может вести неправильное, совершенно ненормальное понимание. Эта проблема есть, но вот это экстремальное понимание совершенно привело вот к таким явлениям. И потом их руководитель, он просто не в себе. Но знаете что, мне всегда трудно на него отвечать, потому что здесь как бы рядом все происходит. Но вы поймите правильно, когда к нам идет тысячи людей, мы наблюдаем за многими вещами, происходящими в мире, правильно? Потому что все некое проходят через нас, идут на отчитку, там, в смысле, мимо нас, придут к нам, идут на отчитку, потом идут после отчитки к нам, и мы знаем по практике, что происходит. Вы знаете, я скажу так. Я всегда спрашиваю, ты что, кукарекаешь? Нет. Гавкаешь? Нет. Не понимаю, зачем тебе отчитка тогда? Но, да, есть такие аномалии, есть такие аномалии. Я вот за все время, среди тысяч людей, помню одну женщину, девушку молодую, которая сатанисты что-то с ней ужасное сделали. А я вышел, она рычала, сидела. Рычала так страшно, что это было просто ужасно. И помню одного человека, который пришел к нам, как пьяница пришел, сел к психологу, открыл рот и заговорил совершенно чужим голосом. Ну, да, вот бывают такие вещи, когда, ну, что тут можно сделать? Кукарекаешь, иди на отчитку. Хотя отец Анатолий Берестов рассказывал, как он, еще будучи не иеромонахом, будучи еще не церковным человеком, он же был профессором, доктором медицинских наук, как он вместе, ну, уже такими православными веяниями с одним профессором пошли на отчитку. И пришли на отчитку вдвоем. Ну, говорит, отец Анатолий был такой же верующий, а тот был так себе. Он пошел, значит, психологическими опытами заниматься, да? Ну, он пришел, стоит, говорит, рядом со мной, этот профессор. А он, говорит, стоит, говорит, кукареку, ой! Отец говорит, ты чего? А тут, да ничего, кукареку, ой! Это такое, это реальность жизни. Но она имеет под собой определенную почву, потому что отчитка и психика очень связанная вещь. И все-таки. Святой Иоанн Кронштадтский отчитывал? Не по сути, не по сути. А надо перебрать всех наших святых, и мы ничего такого не найдем. Понимаете? Но я допускаю, поскольку есть существует такая древняя монашеская, не очень древняя, и может быть не совсем православная, есть такой единственный источник, это молитвослов Петра Могилы. Да. Поэтому, ну хорошо, пусть она есть. Но это касается людей, которые имеют явные признаки. Правда, кукарекаешь, мычишь, не своими голосами говоришь. Надо понять правильно. Что такое демон, который оседлал человека? Страсть твоя. Вот он и есть демон, да? Ну вот, Мария Магдалина, помните, да? Изгнал 7 бесов. Что это такое? Это что такое? Конечно, речь идет не о том, что мы здесь имеем в виду, да? То есть, любой человек, обуреваемый страстями, да? Но есть такие явления... аномальные совершенно, которые могут положить такого рода чит. И то с условием, если человек изменится, если он обратится, я уже об этом много раз говорил, этот чит возможен. И даже я знаю практику, когда один священник, один человек, о котором священник беспокоится, ведет, знает его, да, и он проводит с ним такой акт. Я знаю, очень большую пользу таким образом получено. А в требнике Петра Могилы написано, и я недавно перед благочинными Витебска по просьбе архиепископа Дмитрия как раз вот рассказывал эту тему и как раз вот на основе материала. Там написано, аще какой поп хочет кого отчитывать, да будет сей поп не сребролюбив, да муж одной жены, да неделю да воздержится, да попастится, да поживет особенным образом, да родственники всего отчитываемо, да придут к попу тому, да попастятся неделю все, да? Да помолятся все, да жен да не касаются, как когда-то, знаете, евреи, которые принимали от Моисея откровения, да? Да, да жен да не касаются, да, да очистят себя, да придут все вместе, да, да потом исследуют все, да берет на себя ответственность тот человек, а потом да отчитывает. Так когда я все это рассказал благочинным, так те испуганно говорят, владыки, так владыка, что делать? А владыка говорит, ну что, аще какой поп есть, где сребро любим? Так, они говорят, ой, да-да-да, не будем мы вообще этим заниматься лучше. Понимаете? Это очень сложная практика, да. И эта практика, особенно для людей, больных психически, катастрофически вообще губительна. Я могу сразу сказать, если попадает человек с больной психикой, с органическим поражением психиками, с неврозами, такими состояниями, понимаете, это может быть просто катастрофа. Если попадает наркоман, если попадает игроман, если попадает пьяница, если попадает сектант, который мыслит неправильно, отчитки его мысли не изгоняются. Есть условия церкви. Если сектант, он должен сознательно отречься от губительного учения. Правильно? А в основном идут на отчитки люди, которым, ну вот, некомфортно же, без же не дает комфорта, жизнь некомфортная, да хочется, батюшка, тебе хлопьем по голове. И у тебя полный комфорт. Иди дальше, живи как хочешь. Не получается так. Это очень сложная практика. И мы болезнуем этой практикой, потому что мы знаем, сколько людей не идут правильным путем, а ищут себе легкого. Пришел, постоял, по голове хлопнули, укнули, и все, и свободен, пошел дальше. Так не получается. Дальше. Вот теперь добавляю. Вот я говорил, почему целители посылают на крещение. И здесь то же самое. Вы приходите человек с неизмененным мировоззрением. У него же нет цели поменять свое заблуждение. Он же пошел к целителю, он уже под анафемой, понимаете? А он идет на очередь, возвращается обратно в свою анафему. Еще хуже получается. Конечно. Только не целитель, а враг, который за этим стоит. Целители часто ограничены в своей стратегии. Они думают, что приносят доброе часто, а делают худое. Поэтому именно так и происходит. Вы знаете, мне очень жаль, мне искренне жаль, что сын Веника выпустил эту книгу. Я хорошо знаю эту историю, и я видел Веника незадолго до его кончины. Это был человек огромного масштаба, физик, огромного масштаба. Его теория термодинамика – это на уровне теории Эйнштейна. Это был совершенно неординарный человек. Он шел тем самым путем, который я сегодня немножко рассказывал. Да, вот физика, которая правда перетекла в оккультизм. Он заблудился, много искал. И в итоге стал по-настоящему православным человеком. Эта книга запечатлела его не православие, а его поиск. Понимаете? Прошло бы еще 2-3 месяца, он бы никогда бы этого не опубликовал. Но он умер. Он умер православным человеком. И зря его сын опубликовал его наблюдения на пути к православию. Поэтому эта книга, она смущает многих. Кому-то даже помогает в какой-то мере. Но мне жаль, что она выпущена. Потому что он умер православным человеком, а это были еще пережитки его поиска. Вот так вот. Но это был на самом деле необычный человек, несомненно. Его сын плохо поступил, что ее издал. Не надо было этого делать. Православие к науке относится самым позитивным образом, как и к медицине научной. Да? Поэтому там, где есть больные люди с измененной психологией патологической, правильно? Там нужна научная психология, чтобы их исправлять. Правда? То есть психология пола, психология детства и так далее, и так далее, и так далее. Там, где есть измененная патологическая психика, там должен быть механизм восстановления этой психики. Поэтому к этой психологии православие относится самым нормальным образом. Но есть один нюанс. Нюанс заключается в том, что, к сожалению, современная психология эволюционным путем перетекла в область, впитывая в себя новые, так сказать, знания психологии, НЛП, да, тот же самый гипноз. Потом сейчас психология, много в гуманистической психологии, очень много вкраплений вообще из шаманизма и многих других систем. И они сами по себе деструктивны. Поэтому, несомненно, понимая нормальное развитие психологии как науки, практической психологии, в то же время очень трудно сегодня отличить одно от другого. Я даже более того скажу, мы недавно пришли к выводу, что просто, скажем, молодой человек, окончивший классический психологический факультет, по сути своей уже заблудился, потому что он уже изучал там гипноз и всякие такие вещи, которые его уже повредили. Мы сталкиваемся с подобным родом явлением, пытаемся помочь, но иногда это очень сложно. Карнеги учил то этики, морали, этикеты, взаимоотношения, которые не присущи совершенно православным людям и людям вообще славянской, так сказать, ментальности. Понимаете? Карнеги был один из притечей западного мира, который потихонечку сюда интегрировался со своей ментальностью, со своими представлениями о жизни, о взаимоотношениях с человеком. Поэтому Карнеги есть, но православный взгляд на человека и Карнеги – это разные вещи. Я не могу сказать, что Карнеги кому-то принес беду. Но все-таки, когда человек все-таки становится на путь православной жизни, Карнеги становится полной аномалией, потому что его этика, она совершенно с другой стороны планеты. Это Запад. Но это Запад в любом случае. Да. Я знаю священника, который занимает психологией, у них крыша поехала, извините за выражение, да? Полное пустое слово. Я знаю священников, которые стали увлекаться гипертрофированной психологией и запутались в таком христианском православном понимании пути к церкви и психологии. Ну, скажем, Евмений, к примеру, Господи помилуй, да? Вы знаете, это группа Альфа и все остальное. Я надеюсь, что он исправился, я недавно с ним разговаривал при таком серьезном собрании. Правда, мой разговор был больше критикой. Но то, что там происходит, это совершенно не аномалия. Почему так происходит? Ну, если бы мы все шли прямо к церкви, все шли ко спасению, а то ведь враг воюет. Ну, есть такая проблема. Вы знаете, это происходит, может быть, потому, что есть такое мнение о том, что в современном обществе психология может служить неким путем, помощью прийти больному человеку в церкви. В какой-то мере это возможно. Ну, в какой-то мере. Ну, вот, скажем, даже практика известных священников, таких как Евмений и Гармаев, показывает прямо обратное. Прямо обратное. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что такого мнения не может быть. Да, психология может помочь человеку прийти в церковь, разобраться в себе, найти какой-то путь. Но найти грани, где это оказывается помощь человеку, и где психология подменяет собой церковное учение спасения, очень сложно. И поэтому, к сожалению, практика показывает прямо обратно. Хотя вместе с этим я знаю хороших психологов, которые выполняют свою работу, добрую работу. Как раз таки тогда, когда касается экстремальных явлений, типа катастроф, тогда, знаете, священника ведь надо еще, ему надо поверить, надо же еще понять, что это священник. А он, психолог, часто может помочь человеку справиться со стрессом. Как раз вот в таком значении, да, психология в руках нормального человека может быть полезна, когда экстремальная ситуация. А вот в общем ситуации, когда психология подменяет собой священство, это проблема очень большая. Особенно она играет большую роль в разрушении семьи и в неправильном воспитании детей. Здесь есть много нюансов, особенно учитывая, что психологи сегодня во всех школах. Поэтому здесь есть очень много нюансов.
Прозвучала передача из цикла лекций Вячеслава Александровича Адливанкина, заместителя руководителя Православного душепопечительского центра «Во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Целительство в свете учения Святой Православной Церкви». о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора. Передача по книге священника Павла Флоренского, изданный в издательском доме «Русский паломник».Глава 19. Извещающая любознательного читателя о честном погребении старца Исидора, а также и о том, каков был лик его после блаженного успокоения от жизни всем мире, и какова могилка его. Весть о кончине Аввы Исидора на следующий же день разнеслась по Сергиевскому посаду, а затем достигла и Москвы. 5 февраля, часов в 8 утра, обширная духовная семья старца собралась для последнего прощания в скитском храме Филарета Милостивого. Тут были епископ Е и кое-кто из московской иерархии, монастырские братья, некоторые студенты духовной академии и другие миряне. Каким-то образом вошли в храм даже и несколько женщин, хотя им нет доступа в скит. Было торжественно, но и тоскливо, потому что болезненно чувствовалось всеми, что ушла отсюда такая помощь, какой больше уж не видать в жизни. Кое-где плакали горькими слезами. Отпевание совершал епископ. Когда старцы отпели, то епископ подозвал ко гробу людей, наиболее близких к усопшему. Тесным кольцом был окружен гроб старца. И тогда епископ слегка приподнял черный воздух с лица батюшки. Старец лежал как живой, осунувшийся, с уменьшившимся лицом, но без малейшего признака тления. Рука смерти будто и не коснулась его. Легкая улыбка озаряла сомкнутые уста. Грудь, казалось, еще дышала. Глубоким миром и тишиною веяло от этого гроба. Не холодом могилы, а благоуханную прохладою ясного вечера. Как закатное солнце над побелевшими зрелыми нивами, был старец в гробу своем. Не величавое безмолвие мертвеца и не торжественную отчужденность умершего можно было видеть тут, но блаженство, покоя в Боге. Отец Исидор был тут спящий, нисколько не страшный, нисколько не жуткий, тихий-притихий, кроткий-прикроткий. Своим взором при жизни он всегда давал утешение и мир. Но никогда еще отец Исидор не был таким. В низко надвинутом на лоб клобуке, с головой чуть склоненную влево, ясный и светлый, но не мертвенно-бледный, не восковой, он лежал невыразимо хорош, так что хотелось попросить у него благословения, и слезы сами капали, уже не от тоски и горечи, а от одного чистого умиления и восторга пред красотою, победившую смерть. Это был первый виденный нами гроб, от которого не было жутко, и в нем лежала плотоносная красота духовная, если читатель позволит вспомнить слово святого Григория Ниского, красота субботствовавшая. Когда кончилось отпевание, и все присутствовавшие простились со старцем, то епископ Е сказал над этим сосновым некрашенным гробом, над этим сокровищем, доставшимся Гефсиманскому скиту, надгробное слово. Он рассказал вкратце то, что знает уже читатель о старце Исидоре, а потом стал определять значение покойного старца для истории монашества. Епископ указывал, что этот старец был последним цветком из древней Фиваиды, последним представителем монашества. «У нас, — говорил приблизительно так епископ, — Теперь нет монашества. Его надо еще создавать. Отец Исидор был провозвестником этого грядущего монашества, которое уже когда-то начиналось в далекой Фиваиде. Аминь. Возлили елей, гроб быстро заколотили, раздались рыдания некоторых стариков, сподвижников покойного, и понесли батюшку к последнему его жилищу, по дороге пройдя мимо его деревянного домика и отслуживши тут панихиду. Было холодно, снежило. На короткий срок небо объерыщилось, а потом снова завела непогода. Но, несмотря на холодный ветер, никому не хотелось уходить от этого желтого холмика, насыпанного возле часовни на братском кладбище. Прошла зима, прошла и весна. Весна без батюшки Исидора. К лету могилу его приубрали, обложили дерном, насадили цветов, поставили деревянный белый крест с черными надписями и неугасимую рубиновую лампаду. Вот каков крест на бесценной могиле. С лицевой стороны креста написано: «Под сим крестом погребено тело раба Божия и иеромонаха отца Исидора». Поступил в скит в 1852 году, скончался в 1908 году, 4 февраля. Жития его было, цифра намеренно стерта, ибо была написана неверно. Тут же висят дешевые иконы Серафима преподобного, святого Феодора, Ченстаховской Божией Матери, медное распятие и иные, все добровольные приношения от неведомых чтителей благостного старца. На обороте креста написано: «Господи, приими дух мой с миром». На кресте висит стеклянный фонарь из жести, окрашенный в зеленую краску. В нем горит лампада, так же неугасима, как горел неугасимую лампадою пред Господом Иисусом Христом старец Исидор. Вы слушали передачу из цикла «Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора» по книге священника Павла Флоренского, изданный в издательском доме «Русский паломник».360-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашию у всех святых молитв.